деятелем Михалковым стал известен публике в то же самое время, когда был представлен новый, сильно сокращенный вариант знаменитой книги Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Его теперь будут читать школьники и все желающие, у которых не хватает времени на полную версию. Солженицына тоже довольно часто называют консерватором и даже просвещенным консерватором. Случайно ли это совпадение? Как соотносится консерватизм автора «Красного колеса» и автора «Сибирского цирюльника»? Что такое просвещенный консерватизм применительно к России? Я спросил об этом московского историка, профессора МГИМО Андрея Борисовича Зубова.
Ну, разумеется, говорить о каком-то серьезном продолжении, скажем, линии Солженицына, я не буду называть то, что делал Солженицын просвещенным консерватизмом, я считаю, это в отношении манифеста Михалкова просто смешно. Что же касается самого по себе понятия «просвещенный консерватизм», то это не имеет отношения ровным счетом ни к Михалкову, ни к Солженицыну, на мой взгляд. Просвещенный консерватизм – это понятие, выработавшееся в старой России, имевшее в виду нечто противоположное такому модернизационному реформизму. Скажем, Петр I был реформатор, у него была определенная идея, скажем, сделать Россию подобной западным странам. И он все в России пытался изменить, что мог, ну, там, скажем, он не мог ввести протестантизм вместо православия, а все остальное он изменил, вплоть до формы одежды и формы волосяного покрова на лицах мужчин. А просвещенный консерватизм — это, пожалуй, то, что делал, скажем, Александр II, когда меняется просвещенным монархом или просвещенным государственным человеком только то, что действительно уже вопиет о изменении, без чего начинается упадок, деградация. Все же остальное сохраняется, консервируется. И более того, изменения делаются для того, чтобы главное сохранить. Фиаско, полная политическая фиаско непросвещенного, скажем, такого фанатичного консерватизма его отца Николая I, Николая Павловича, оно заставило Александра II после поражения в Крымской войне проводить серию необходимых реформ, начиная от отмены крепостного права и кончая военные реформы. Собственно говоря, в этом разница между реформизмом и просвещенным консерватизмом, а также консерватизмом непросвещенным. В отношении нынешней России консерватизм можно назвать только сохранение советской традиции, потому что что можно консервировать? Можно консервировать то, что есть в наличности. Остальное это было бы уже скорее возрождение, ревайвализм некоторое, возрождение того, что давно ушло. Попытка консервировать советское, она в самом духе Михалкова, который даже продавил новую версию гимна своего отца. Вот это типичный советский консерватизм. А, конечно, Солженицын думал о другом. Солженицын думал о возрождении старой докоммунистической русской традиции.
А разговоры о консерватизме, как вы только что отметили, идут параллельно всегда или не являются реакцией на модернизацию или на разговоры о модернизации, как сейчас мы имеем дело с этой ситуацией. Можно ли сказать, что с точки зрения исторической консерватизм, просвещенный, непросвещенный, как угодно, в России всегда был некой реакцией на модернизацию?
Нет, этого сказать нельзя. При Николае Павловиче, например, никакой модернизации как раз не было. Был застой полный. И реакции именно на катастрофу, которая постигла Россию в результате застоя, были реформы просвещенного консерватизма. Модернизация и консерватизм не перпендикулярные понятия. Это понятия разного рода, разного рода. Модернизация происходит всегда, кроме тех случаев, когда пытаются ее искусственно заморозить, все сохранить как есть. Но это уж никакой не просвещенный консерватизм. Это обскурантизм просто полный. Просвещенный консерватизм – это когда модернизация идет не путем конструирования новой модели, понимаете, когда вот старая модель государственная, политическая, просто считается устаревшей и строится новая. Вот как говорили революционеры в начале 20 века, для того, чтобы реформировать, надо сначала все разрушить. Вот это типичная позиция таких реформаторов, безоглядных реформаторов. Ну, действительно, практически все и разрушили в 17-м году. А просвещенный консерватизм – это когда, как я уже сказал, на основании, на старом основании, пытаясь сохранить все из этого основания жизнеспособное, продуктивное еще, менять аккуратно то, что действительно уже отжило, что умирает, или уже умерло, и на его место ставить какие-то новые формы и институты. Так что модернизация в условиях просвещенного консерватизма – это вполне реальная и, кстати говоря, очень полезная вещь, только не в нынешней России. Для нынешней России понятие консерватизма вообще неприменимо, поскольку единственное, что может консервировать, да и то под большим знаком вопроса, это, как я уже сказал, советское. Но вот по сути, нынешний режим и консервирует советское, в этом смысле он консервативный режим, хотя вряд ли просвещенный. А в своей фразеологии, разумеется, он пытается создать там демократическое общество, рыночную экономику, но это только на словах.
Я беседовал с московским историком Андреем Зубовым. Свой манифест Никита Михалков обнародовал не в самое подходящее.